Войдя туда, куда его пригласили, буфетчик даже про дело свое позабыл, до того его поразило убранство комнаты. Сквозь цветные стекла больших окон, фантазия бесследно пропавшей ювелирши, лился необыкновенный, похожий на церковный свет. В старинном громадном камине, несмотря на жаркий весенний день, пылали дрова. А жарко, между тем, нисколько не было в комнате. И даже наоборот, входящего охватывала какая-то погребная сырость. Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь, черный котище. Был стол, при взгляде на который богобоязненный буфетчик вздрогнул. Стол был покрыт церковной парчой. На парчевой скатерти стояло множество бутылок, пузатых, заплесневевших и пыльных. Между бутылками поблескивало блюдо, и сразу было видно, что это блюдо из чистого золота. У камина маленький, рыжий, с ножом за поясом, на длинной стальной шпаге жарил куски мяса, и сок капал в огонь, и в дымоход уходил дым. Пахло не только жареным, но еще какими-то крепчайшими духами и ладаном, отчего у буфетчика, уже знавшего из газет о гибели Берлиоза и о месте его проживания, мелькнула мысль о том, что уж не служили ли чего доброго по Берлиозу церковную панихиду, каковую мысль, впрочем, он тут же отогнал от себя, как заведомо нелепую. Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас.
«Ну-с, чем я вам могу быть полезен?»
Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен. Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же востроносые туфли.
«Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра Варьете».
Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром.
«Нет-нет-нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы! Драгоценный мой! Брынза! Не бывает зеленого цвета. Это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои. Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно.
«Извиняюсь», — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич. «Я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем».
«То есть как это ни при чем, если она испорчена?»
«Осетрину прислали второй свежести», — сообщил буфетчик.
«Голубчик, это вздор».
«Чего вздор?»
«Вторая свежесть, вот что вздор». «Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая».
«Я извиняюсь»,
— начал был опять буфетчик, не зная, как отделаться от придирающегося к нему артиста.
«Извинить не могу», —
твердо сказал тот.
«Я не по этому делу пришел».
Совсем расстраиваясь, проговорил буфетчик.
«Не поэтому?» —
удивился иностранный маг.
«А какое же еще дело могло вас привести ко мне? Если память не изменяет мне, из лиц, близких вам по профессии, я знался только с одной маркетанткой, но и то давно, когда вас еще не было на свете. Впрочем, я рад. Азазелла! Табурет господину заведующему буфетом!»
Тот, что жарил мясо, повернулся, причем ужаснул буфетчика своими клыками, и ловко подал ему один из темных дубовых низеньких табуретов. Других сидений
В комнате не было.